Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Цары небесные, утешители души истины, же везде сы, и вся исполняя сокровища благих грязнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души нашим.
Пожалуйста. Хотел бы приветствовать всех участников встречи. Прошу извинить, что мы немножко припозднились, но у меня была очень интересная, замечательная, я бы сказал, встреча с ректорами медицинских и фармацевтических вузов. Это такая первая встреча в истории. Для меня это новый и очень полезный опыт. Поэтому мы провели достаточно такую содержательную дискуссию. И, к сожалению, только немного задержались на встречу с вами, поэтому прошу вас, вашего понимания. Для меня тоже очень радостно, во-первых, встретиться со всеми вами. Я придаю очень большое значение общению церкви с молодежью и сам стараюсь как можно чаще встречаться с молодыми людьми. Но сегодня аудитория особенная. Вы медики без пяти минут, врачи. Вы завершаете свое обучение в медицинских высших учебных заведениях. И завтра вы, можно сказать, выйдете к людям. И главная цель всего того, что вы будете делать, как и главная цель вашего учения, достаточно непростого, обучение в медицинских вузах – это дело сложное. Так вот, она направлена, эта цель, на то, чтобы обеспечить здоровье человека. И вот на эту тему я бы и хотел поговорить. Мы живем в эпоху быстрых и масштабных трансформаций, в том числе и в сфере медицины, и вы, конечно, об этом хорошо знаете. И с этими трансформациями, эти трансформации соседствуют с многочисленными дискуссиями и даже конфликтами в обществе. И не являясь специалистом, я не могу давать каких-то оценок, скажем, оптимизации медицинских учреждений. Но, безусловно, успех медицинской помощи во многом зависит от того, насколько хорошо она организована и, в том числе, и насколько она хорошо администрируется. Так Николай Иванович Пирогов был убежден, что, цитирую, что к достижению благих результатов в госпиталях необходима не столько научная хирургия и врачебное искусство, сколько дельная и хорошо учрежденная администрация. Но, наверное, знал, что говорил Николай Иванович Пирогов. По моему глубокому убеждению, профессия врача – это подвиг жертвенной любви к людям, что сближает врачебную деятельность со служением священника. У нас не может быть выходных. Ни священник, ни врач не имеют регламентированного рабочего дня. Ни священник, ни врач не имеют права пройти мимо беды, случится ли она в выходной или в праздничный день. И как священник не может прийти домой и, сняв рясу, перестать быть священником, так и врач, снимая халат, не перестает быть врачом. Как писал Антон Павлович Чехов, цитирую, «профессия врача требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов». Вот такие слова как бы очень уместно были бы священнику, который бы выступал на эту тему. Но представьте себе, это сказал наш великий писатель, который был врачом по образованию, но который всю свою жизнь посвятил литературе. Но как правильно он расставил акценты. Самоотвержение, чистота души и чистота помыслов. Искусство врача не ограничивается одними лишь техническими навыками и умениями, но требует того, что в христианстве называется духовным деланием, очищением сердца. Вместе с тем современным врачам приходится сталкиваться со множеством, как мы теперь говорим, вызовов, большинство из которых носит этический характер. И здесь особенно важно сохранять нравственную твердость, не поддаваться искушению превратить высокую и благородную профессию врача в источник обогащения или способ манипуляции человеком ради собственных корыстных интересов. Существует одно серьезное испытание, с которым сталкивается врач в своей практике или даже в своей внутренней жизни. Это привыкание к чужой боли, к страданию людей, потере чуткости, некое очерствление и окаменение. Иногда врач начинает воспринимать несчастье ближних просто как часть своей работы. К тому, кто ждет помощи, он может начать относиться как к очередному медицинскому случаю, по которому необходимо вынести диагноз и назначить лечение. Замечательный хирург, профессор медицины, автор целого ряда научных исследований по гнойной хирургии и анестезиологии, архиепископ Лука Воинов-Ясенецкий, прославленный церкви в лике святых, особое внимание своих коллег обращал на то, что в пациенте должно видеть прежде всего личность. Цитирую, «Для хирурга не должно быть случая, а только живой страдающий человек», – писал он. Чувствуя такое к себе отношение, пациент обязательно ответит на него доверием и искренней благодарностью. Но я хотел бы сказать и о другой стороне медали. Большое-большое ведь различие в отношении к видимому страданию у врача, у хирурга, который вскрывает человека во время операции, и у человека, не посвященного медицину. Если привести в операционную среднего человека, то от одного этого зрелища он потеряет сознание. Настолько обострено чувство. Вот с одной стороны, врач не должен терять чувствительности, он не должен забывать о боли пациента, но с другой стороны, эта чувствительность и боль не должна доминировать, она не должна сковывать врача, она не должна ограничивать его действий ни страхом, ни предрассудками, ни каким-то эмоциональным уровнем, не соответствующим тому, что должно иметь врачу, который осуществляет ту или иную манипуляцию с человеком, будь то хирургическая или иная. Я бы хотел сегодня также затронуть тему, которая волнует многих людей в нашей стране. Это проблема абортов. Несколько слов о позиции церкви. Часто эту позицию сводят к тому, что мы просто против. Церковь, конечно, не просто против. Церковь на самом деле за. За что? За жизнь. Церковь за то, чтобы человек, жизнь которого уже началась в материнской утробе, увидел этот мир. Христианин не может относиться к абортам иначе, однозначно рассматривая его как убийство. Но церковь беспокоится не только о неродившемся малыше, но и его матери. Даже неверующий гинеколог скажет, что аборт часто наносит непоправимый вред здоровью женщины. Бывают случаи, когда аборт, вызывающий у организма женщины сильный стресс, является одновременно толчком, стимулирующим развитие уже умеющейся у нее болезни. Аборт нередко приводит к развитию бесплодия, последующим серьезным проблемам в течение будущей беременности. Все это вызывает, вы знаете, конечно, лучше меня, и поэтому я много не буду говорить. Но это не безобидная манипуляция. Но есть и нравственные последствия аборта. Нет ни одной женщины, которая бы совершила убийство ребенка в чреве и не переживала бы это событие как тяжелейший момент своей жизни. Аборт, независимо от того, как к нему относятся, совершается он по медицинским показаниям или нет, всегда сказывается на внутреннем и внешнем состоянии женщины. Эмоциональные и психические нарушения, чувство стыда и угрызений совести, тоски, безнадежности – все это часто вызвано тем, что женщина, даже убежденная в правильности своего решения об аборте, осознает себя виновницей гибели ребенка. Но аборт разрушительно сказывается не только на женщине, его совершающей, но и на тех, кто помогает ей сделать это. Совершение абортов противно самой природе врачебного служения. Тот, кто давал клятву сохранять и беречь человеческую жизнь, не должен отнимать ее. Тот, кто в одном случае помогает человеку появиться на свет, в другом оказывается палачом, уничтожающим дитя в утробе матери и пролагающим дорогу многим, нередко даже смертельным заболеваниям. Такие врачи нарушают фундаментальный медицинский принцип «не навреди», попирающий неизменные нравственные законы. Слава Богу, сегодня в России наблюдается динамика снижения количества абортов. Если в 2010 году общее число абортов превышало 1 миллион, то в 2017 году, по данным Минздрава, их количество снизилось до 627 тысяч. Но все равно это ужасающая цифра. Фактически за прошедший год было уничтожено население нескольких городов регионального значения. Вот мы говорим о том, что населения не хватает в России. Огромная страна, Сибирь, Дальний Восток. Действительно, население России – это как население одной провинции Китая. А колоссальные территории, богатство несметное. Как все это освоить? Как все это разработать для блага нашего народа? И, может быть, не только для блага нашего народа. И многое упирается в демографическую проблему. Нет людей. Нет людей для заселения этих просторов. Вы знаете, что существует программа заселения Дальнего Востока. Но что-то вот не очень видно, чтобы Дальний Восток так энергично заселялся. И с другой стороны, без всяких особых материнских капиталов и каких-то преференций можно с легкостью увеличить количество жителей России, если мы сократим количество абортов. Ну, здесь вот цифра 627 тысяч, но это официальная цифра. А мы знаем, что неофициальная цифра может быть в два раза больше. Так это значит, что если бы сократить на эту цифру количество абортов, да, то у нас бы за 10 лет было бы плюс 12 миллионов населения. Но помимо вот этой, то, что называется, общенациональной темы, от которой, конечно, зависит процветание, экономическое процветание России, ее устойчивость, ее место в мире. Вот. Кроме того, существует, конечно, и чисто такое человеческое измерение. Дети в семье – это благословение Божие. Семья, где папа, мама и дети – это школа любви. Это школа настоящей любви. А настоящая любовь – это не только ласка и не только произнесение приятных слов, но это и способность одного человека отдавать себя другому человеку. И вот все это формирует человеческую личность. Поэтому мы называем семью малой церковью. Как церковь формирует духовное состояние человека и человеческую личность, так и семья формирует человеческую личность. Со своей стороны, церковь предпринимает все возможные усилия для того, чтобы женщина, стоящая перед выбором сохранения беременности или совершения аборта, сделала выбор в пользу человеческой жизни. Что мы делаем? Но в первую очередь проводим активную просветительскую работу, направленную на профилактику абортов и снижение их числа. Но мы должны не только отговаривать от решения женщин, которые находятся в трудных обстоятельствах, но и делать что-то конкретное, чтобы помочь этим женщинам. Вот когда я впервые начал вот это артикулировать эту проблему абортов и призывать церковь включиться в просвещение народа и говорить об опасности аборта и о необходимости радикально сократить количество абортов в России, то я понимал, что если мои слова будут подхвачены духовенством, а так оно и случилось, так оно и должно было произойти, и церковь действительно включилась в проповедь, направленную на преодоление этого опасного явления в нашей жизни, то наступит момент, когда нас кто-то может спросить, нас, церковь, а ну вы хорошо говорите, а что вы делаете? А ведь делать нужно многое. Мне приходилось встречаться с молодыми женщинами, которые вот обращались ко мне. Я еще в то время не был патриархом, но хорошо запомнил эти беседы. И когда спрашивал их, вот, ну, почему же ты решила сделать аборт? То обычно мама сказала, что домой не пустят, жить негде, жить не на что. То есть вот эти материальные и психологические факторы чаще всего молодую женщину и толкают на то, чтобы она сделала аборт. И вот когда мы начали эту большую программу работы с нашим народом по преодолению этой абортной трагедии, то, естественно, возник вопрос, а что мы можем сделать? И тогда, посещая епархии, регионы, встречаясь с епархиальными архиереями, с губернаторами, я стал просить их, чтобы на основе церковно-государственного партнерства в каждом регионе создавались такие дома для мамы, убежища, куда женщина, которая отказывается делать аборт, в том числе и под влиянием церковной проповеди, чтобы она могла бы прийти и пожить в этом месте. И жить столько, сколько необходимо, чтобы, может быть, действительно ребенок на ноги встал. Чтобы ей была предоставлена возможность трудиться, может быть, в том месте, где она проживает. Или, по крайней мере, чтобы было обеспечено ее трудоустройство в будущем. И я благодарю и гражданских руководителей, и губернаторов, и правящих архиереев, что вот эти мои пожелания были услышаны. И вот в 2011 году в Москве был открыт первый центр гуманитарной помощи службы милосердия. Место сбора и распределения вещевой помощи нуждающимся людям. Этот центр показателен примером. В нем был зал выдачи помощи, организованный по подобию магазина, место разбора вещей, непосредственный склад для их хранения. А в 2016 году состоялся первый общецерковный сбор средств на нужды беременных женщин, находящихся в кризисной ситуации. Целью этого сбора было оказание материальной и вещевой помощи беременным женщинам и с детьми в рамках развития сети церковно-гуманитарных центров, практически складов на территории всей России. Было собрано 39 миллионов рублей, на эти средства было открыто более 100 таких центров. Сегодня в России действует 160 центров гуманитарной помощи, и именно гуманитарной помощи для беременных женщин. Здесь они получают самое необходимое – одежду, продукты, питание, средства гигиены, детские коляски, кроватки и многое другое. Только за 2017 год помощь в центрах получили более 16 тысяч человек. Ну и, наконец, вот эта тема приютов для женщин. Она, конечно, оказалась сложной, но тем не менее… Я благодарю за то, что многие откликнулись вот на мои просьбы открывать такие центры. А многие, может быть, стали открывать их и просто осознавая необходимость помогать женщинам. И вот в 2011 году, такая статистика, когда мы начали эту программу, всего был один приют для беременных женщин. За последние 7 лет при участии церкви было открыто уже 57 приютов для беременных женщин с детьми от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И в этих приютах каждая беременная женщина в кризисной ситуации может получить необходимую комплексную поддержку. Только за последние 3 года в наших приютах удалось оказать помощь более 3000 семей. В 2019 году появится 13 новых приютов для мам. 50 новых центров защиты материнства, я имею в виду организованных церковью, в партнерстве с государством или самостоятельно. Кроме того, 72 проекта смогут расширить уже существующую деятельность по защите жизни и профилактике абортов. Несколько слов я бы хотел сказать и о предложении вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования. Многие из вас уже слышали это мое предложение. Еще раз хотел бы отметить, факт нахождения абортов в системе ОМС означает, что, простите, убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой, к тому же общедоступной и финансируемой из госбюджета. Но это не медицинская услуга. В результате этой услуги здоровье человека не поправляется, здоровье женщины. Это не излечение болезни, это что-то совсем другое. И мы убеждены, что люди, не согласные с абортами, каких очень много, не должны своими налоговыми отчислениями участвовать в финансировании этой нравственно-порочной процедуры. Поэтому вывод абортов из ОМС должен стать значимым сигналом для всего общества. Знаю, что есть оппозиция этому мнению, но в жизни никогда не бывает, чтобы все единогласно все поддерживали. Но в старые времена у нас так было в Советском Союзе, но мы знаем, что за этим единогласием никогда реального единогласия не было. Вот поэтому кто-то за, кто-то против, но я очень надеюсь, что это мнение будет все-таки положительно восприниматься большинством нашего народа. Я считаю, что важно на законодательном уровне закрепить защиту жизни нерожденных детей. Иначе возникает вопрос о будущем нашего государства. Если мы хотим благополучия и процветания страны, то все мы призваны объединить усилия в нашем общем деле по спасению детских жизней. Ну вот на этом бы я закончил. Понимаю, что тема рождения детей, тема абортов не исчерпывает вашей жизненной повестки дня. Но, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Я считаю, что вот эта тема является болезнью нашего общества. И вы, как медики, будете соприкасаться со всеми этими проблемами. Поэтому я счел возможным познакомить вас со своими мыслями. Благодарю за внимание.
Спасибо, ваше святейшество, за прекрасное выступление, за эту встречу. Действительно, вот эта встреча в рамках рождественских чтений проходит такая впервые у нас в рамках Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов. Мы, конечно, к этой встрече тоже готовились, и здесь сегодня присутствует профессорско-преподавательский состав наших медицинских вузов, ординаторы, аспиранты, студенты выпускных курсов, представители практически всех университетов, медицинских университетов нашей страны. И если вы разрешите студентам задать вам вопрос.
Прошу вас, пожалуйста.
Пожалуйста, у кого есть вопросы?
Прошу вас, пожалуйста.
Да, пожалуйста, вот молодой человек руку тянет. Встаньте, пожалуйста.
Да.
Зачем вы так сделали? Ваши знания о медицине и гинекологии явно очень небольшие. А вы так вольно об этом говорите.
Ну, воспринимайте так, как вы хотите воспринимать. Но у меня не было намерения никого клеймить. Но у меня есть ясное намерение и желание максимально сократить эту опасную манипуляцию с женским организмом, в результате которой погибают дети. Я исхожу из своего морального долга и своих религиозных убеждений. Я был бы очень счастлив, если бы большинство людей разделяли эти убеждения. Тогда бы мы жили в другой стране. У нас были бы счастливые многодетные семьи, и у нас было бы больше людей, а значит, больше духовной и материальной силы.
Спасибо. И мне хотелось бы ответить нашему студенту, я не знаю, откуда он, что здесь акушеры, гинекологи абсолютно ни при чем. Здесь совсем идет разговор о другом, о сохранении нации, о сохранении жизни, и к этому надо относиться так, как надо относиться. И мы с вами призваны, врачи, сохранять жизнь, сохранять здоровье человека. А потом уже будем говорить о наших профессиональных качествах. Пожалуйста, девушка.
Добрый день, ваше святейшество. Воронежский государственный медицинский университет имени Николая Ниловича Бурденко. Студентка 5-го курса Анохина Юлия. В России в наше время развивается волонтерское движение. Какими вы видите перспективы сотрудничества добровольческого движения и церкви?
У нас уже наработан значительный опыт взаимодействия. Больше того, церковь была одной из сил общественных, которая в значительной мере инициировала это движение. По сути, все, что делается в церкви мирянами, это добровольческая деятельность. Люди не получают за это денег. Ну, а в последнее время, конечно, без добровольцев, как говорится, никуда. Но вот приведу вам такой пример. Вот приносятся святыни в город Москву. Мощи святителя Николая, вы, наверное, слышали обо всем этом, да, и другие святыни. И вот выстраиваются многотысячные очереди здесь, около храма Христа Спасителя. Но если этими очередями будет управлять только полиция или только муниципальные работники, это, конечно, будет иметь то, что называется, соответствующую окраску. Это было бы абсолютно неправильно. И вот мы привлекаем для того, чтобы все было хорошо и благополучно во время стояния в очереди, чтобы было организовано питание, все эти условия для санитарии, мы привлекаем наших добровольцев. И трудно себе представить, как бы без них можно было обойтись. Ни одно крупное церковное мероприятие сейчас без добровольцев не проходит. И мне кажется, что вот развитие добровольческого движения и в церкви, и в стране является тоже залогом нашего общественного благополучия. Что греха таить? Жизнь становится очень прагматической. И куда ни брось взор, везде система товар, деньги, деньги, товар. За все нужно платить, все услуги практически платные. И это, конечно, формирует и общественную психологию. Вырабатывает такой не очень свойственный радикальный прагматизм, не свойственный для нашего народа. А вот добровольческое движение – это как струя свежего воздуха. И кроме того, это вызов этому прагматизму. Ведь каждый человек, который за любую услугу, которую он оказывает другому, требует гонорара, может в конце концов спросить, ну вот я так поступаю, вот, а что же эти люди делают? Они без всяких денег помогают и делают такие большие дела, и важные, и хорошие. Поэтому я думаю, что добровольчество – это очень важный показатель состояния общества. И чем больше добровольцев, тем, значит, выше нравственное состояние общества. Поэтому церковь всячески содействует сегодня развитию добровольческого движения. Благодарю вас за ваш вопрос.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос, представьтесь.
Добрый день, ваше святейшество, военно-медицинская академия, главный психиатр Минобороны, профессор Шамрей Василий Казимирович. У меня был один вопрос, но вот с учетом нашей внезапно возникшей полемики с юным молодым студентом, я бы хотел задать вопрос в продолжении той темы, которую вы затронули, именно по теме абортов. И причем, разделяя зерна от плевел, сейчас как бы стало рутинной практикой проводить внутриутробную оценку генетики плода. И в этом отношении иногда результаты вот такой диагностики говорят о возможности рождения детей, с тяжелыми наследственными заболеваниями, как болезнь Дауна, к примеру. И в этом отношении родители стоят перед выбором. Либо этот крест нести до конца, либо сделать аборт, либо в каждом индивидуальном случае, наверное, надо, на самом деле, с учетом вот психологической травмы, о которой вы говорили, решать это все индивидуально. Вот в этом отношении эта проблема, конечно, неоднозначная. Я хотел бы услышать ваше мнение и мнение Православной Церкви на этот счет.
Ну вот, спасибо. Это важный, конечно, очень вопрос. Но Церковь исходит из того, что оплодотворенный эмбрион является человеком. Это жизнь. Потому что в этом эмбрионе вся человеческая личность. Уничтожение эмбриона, а тем более плода, это уничтожение человеческой личности. Вот мы из этого исходим. Но вот теперь в отношении... Вот о чем хотел бы сказать. Я уже об этом говорил сейчас при встрече с ректорами, что вообще никто, кроме Гитлера, не предлагал убивать инвалидов. Страшная селекция. Жить должны только здоровые. Если плод – это человек, то убивая плод по причине его некой неполноценности с точки зрения стороннего наблюдателя, мы еще не знаем, что там внутри, но вот так по каким-то показателям может быть неполноценность, мы убиваем инвалида. Ну вот я уже сегодня тоже привел этот пример. Это ученый Стивен Хокинг, да, знаменитый ученый. Вы все его, конечно, видели по телевидению. Он был в коляске, скрюченный. Ведь если бы сделали анализ эмбриона этого Стивена, то наверняка бы современные ученые, может быть, там даже врачи, предложили бы родителям сделать аборт. И не появился бы этот великий ученый, гениальный ученый. А в чем же он виноват? Только в том, что у него ручки и ножки не так работают, как у нас. Конечно, это всегда подвиг для родителей. Вот мне приходится также нередко общаться с родителями, которые берут на воспитание неродных детей-инвалидов. Впервые я с этим столкнулся не у нас, а в Германии в 90-е годы. У меня был друг, епископ Дюссельдорфский Лонген, наш русский православный епископ, который жил в Германии. И вот я приехал по какой-то служебной надобности. И он говорит: вот хорошо, что ты приехал, сейчас вот привезут мальчика, которого я хочу усыновить. Говорю: откуда привезут? Из Ровно, с Украины. Он жертва Чернобыля. И вот приезжает такой какой-то поцарапанный и грязный микроавтобус. Он говорит: пойдем, поможешь мне вынести этого мальчика. Мы открываем дверь, и там вот в глубине что-то шевелится такое человекоподобное. Значит, он взял этого мальчика, подвинул ко мне, его взял на руки, и я ужаснулся. Мальчишка, не знаю какого возраста, но он говорил уже. И говорил достаточно складно. Такой недоразвитый, ручки, ножки скрючены, и голова такая. Но вот мы его внесли, звали этого мальчика Гриша. Я говорю: и что ты хочешь? Я, говорит, хочу его усыновить. А почему, я говорю, ты решил? Ну, во-первых, это не очень традиционно, чтобы архиерей, монах усыновлял ребенка. Он говорит, я говорю: почему ты здорового-то не возьмешь? Он говорит: а что здорового? Здорового другие возьмут. А кто его возьмет? Вот этот мальчик вырос у владыки Лонгена, поступил в университет. Сейчас он работает в Германии, живет. И вот трудно себе представить, что было бы с этим мальчиком, если бы владыка не усыновил бы этого несчастного младенца. Вот поэтому всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов, в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист или хороший акробат, или вообще сильный и здоровый человек, мне кажется, это абсолютно неправильная мысль. Она точно греховная, но я думаю, даже и преступная. Потому что здесь кроется какой-то элемент преступления против человечности. И действительно, если говорить о практике, то подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии. Поэтому это никак не про нас с вами.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос.
Здравствуйте, Ваше Святейшество. Я хотела бы уточнить. Значит, я верно понимаю, женщина, которая знает, что давая жизнь этому ребенку, она погибнет, она должна все равно отдать, поскольку она создана давать жизнь, а не отбирать.
Значит, вот в основах социальной концепции Русской Православной Церкви сказано о том, что приоритетом является жизнь матери. Потому что мать уже личность, живое существо, и, ну, у нее же могут быть обязательства перед другими детьми, перед мужем. Значит, приоритет жизни матери, если стоит категорическая альтернатива, так или не так. Но до последнего нужно прояснять, так оно или не так, и уже принимать это страшное решение только после тщательного изучения всех обстоятельств и всех последствий этого деяния.
Ну, ее решение должно быть тогда принято в свою пользу.
Она сама должна, конечно, решать. Но церковь говорит о том, что приоритетным является жизнь матери в случае
Спасибо
альтернативы.
Большое.
И в этом случае женщина освобождается как бы даже от греха, потому что она поступает так, как нужно в данном случае поступить. Особенно, если у нее еще есть дети. То это вообще не обсуждается тогда, этот вопрос. Но не дай бог никому встать перед этой альтернативой.
Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ваше святейство, вопрос от студента учебного центра Сеченского университета Прусова Ярослава. Сейчас современная молодежь называет себя православной, хотя ее жизнь не отличается от жизни обычных людей. Какое значение вы придаете православному молодежному движению и какой, по вашему мнению, христианский подвиг должна совершать современная молодежь? Спасибо.
Ну, я никого не призываю подвиги совершать. Вы знаете, быть христианином – это значит жить полной жизнью. Господь нас не призвал никаким сверхъестественным аскетическим деланием. Мы сами на себя возлагаем определенные ограничения для воспитания нашей души, нашего тела. Спортсмены ограничивают себя, чтобы выиграть соревнования. Не едят сладкого, там не переедают, тренируются. В духовном плане тоже есть соответствующие ограничения. Пост, молитва, воздержание и так далее. Это все формирует человеческую личность. Вот, но никакого ригоризма быть не должно. Нужно просто жить по Божьим заповедям. А главная заповедь – это иметь любовь в сердце. Любовь к ближнему своему, любовь к Богу, любовь к Божьему творению. Вообще, христианский взгляд на мир – это оптимистический взгляд. Это оптимистический взгляд. Это взгляд человека, который ничего не боится, потому что он с Богом вместе. Никакой фатальности. Вот поэтому, вы знаете, ну и кроме того, это тот взгляд человека, который всегда остается свободным. Христианство открывает нам путь к полной свободе. Ведь что нас закабаляет? Конечно, могут внешние обстоятельства. Там, не знаю, в плен человек попал. Во время военных действий что-то происходит. Но это экстремальная ситуация такая. Ну или в тюрьму человек попал, ограничен в передвижениях. Но ведь и в тюрьме люди оставались свободными. Самое главное, это когда человек попадает в плен всею своей душею. Вот когда он становится действительно, как принято говорить, зомбированным, но я не очень люблю это слово, а лучше сказать внушаемым, управляемым. А управляемым можно быть с легкостью, оставаясь на свободе. Огромное количество факторов сегодня влияют на то, чтобы канализировать человеческую мысль и человеческое поведение. В каком-то смысле вся массовая культура, которая воспринимается как некая случайность, на самом деле таковой не является. И очень многое направляет человеческую мысль, чувство в совершенно конкретном направлении. Вот христианство дает возможность увидеть, а это направление хорошее или плохое. И не только увидеть, но и сказать, нет, это не для меня. Даже если абсолютное большинство людей вокруг такого человека будут говорить, это прекрасно, это замечательно. Но у христианина всегда должна быть способность сказать, король голый. И если даже вы все кричите, что он одет, он голый. Вот эта способность критически оценивать, в том числе информационные сигналы, которые приходят к нам извне, является замечательным, замечательным свойством подлинного христианина. И я недаром несколько раз об этом говорил, что церковь – это остров свободы. Церковь дает нам возможность абстрагироваться от этих колоссальных влияний, которые оказывают на человеческую душу, на человеческий разум, и жить по Божьему закону. А Господь сказал, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Он эту истину принес. Значит, если вы живете в соответствии с этой истиной, вы внутренне свободны, какие бы влияния на вас ни оказывались. Поэтому мне кажется, что вот, не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но мне кажется, что вот об этом стоило сегодня сказать тоже.
Спасибо большое.
Спасибо. Пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Бутенко Олег. Я доктор, хирург-стоматолог. Сейчас я учусь в аспирантуре на кафедре детской челюстно-лицевой хирургии. У меня вопрос к вам по поводу взаимодействия церкви и наших медицинских вузов. Вот я учился изначально там, где учился Святой Лука, в городе Киеве, в Киевском медицинском университете. При вузе был храм. где служил Андрей Ткачев, и он ходил с лекциями, объяснял нам вот, про милосердие, про дела Божии, как помогать людям. И после этих лекций душа радовалась, хотелось действительно помогать. Я вот хотел бы вас спросить, видите ли вы необходимость тоже проведения таких лекций в российских вузах, в Москве? Вот я бы очень хотел, чтобы это взаимодействие церкви и медицины, но более тесно было. И хотел бы вот вас попросить, чтобы такое взаимодействие в будущем оно развивалось. Очень вас прошу. Еще очень вам благодарен за то, что вы вот, нашего батюшку Андрея Ткачева смогли вот, помочь ему оказаться в Москве. Очень-очень вам благодарен. Большое вам спасибо. И спасибо, что вы уделяете внимание нам, медикам.
Спасибо. Спасибо.
Очень благодарен.
Спасибо. Ну вот отец Андрей Ткачев вас в ВУЗе выступал, а теперь он выступает на телеканале «Спас» на всю страну. Я с любовью принял его в Москве с пониманием того, что он может вносить очень существенный вклад в укрепление веры в современном, в том числе и среди современной молодежи. И он очень хорошо трудится с полной отдачей сил. А что касается вот участия церкви в студенческих делах, вообще в вузовской среде, ну вот я думаю, что сегодняшнее наше мероприятие, оно ясно свидетельствует о том, что и вузовская среда, и церковь готовы к такому взаимодействию. И ведь по милости Божией многое сейчас уже и совершается. Что касается лекций, я не уверен, что в больницах нужно, чтобы священник лекции читал. У меня нет такой уверенности. Хотя могут быть какие-то беседы с врачами и даже с пациентами. Вообще священник призван отвечать на вопросы, и кроме того, он призван людям помогать понять, что такое вера православная, что такое христианство. Тем более, что ведь очень многие люди не имеют такого, как, простите, используя английский язык, такого религиозного бэкграунда. Да? Очень многие приходят к вере или не приходят к вере, потому что воспитываются в такой абсолютно секулярной среде. Поэтому, конечно, всякие слова священника о вере всячески нужно приветствовать. Ну и должен сказать, что в Москве многое из того, что вы сейчас сказали, происходит. Священники работают и при госпиталях, и в учебных заведениях. Но не всегда, конечно, они могут там обращаться к студенческой аудитории вот так с лекциями. Но, по крайней мере, имеют возможность донести многое из того, что они должны донести до студенческой среды, доносят. Поэтому всячески будем приветствовать развитие отношений церкви с нашими вузами.
Большое спасибо. Я буду очень благодарен всем ректорам медицинских вузов, если они как бы позволят нашим священникам более активное взаимодействие осуществлять вот, в наших медицинских вузах. Потому что православный доктор – это значит хороший доктор.
Спасибо. Я согласен с вами.
Спасибо, коллеги. Хочу сказать, что сегодня на встрече мы обсуждали вопрос взаимодействия Русской Православной Церкви с вузами. Хочу сказать, что мы всегда чувствуем эту поддержку, и вузы сегодня для этого открыты. Поэтому то, что вы хотите, и сегодня вот такая первая встреча с патриархом, я думаю, что это очень серьезный знак и для того, чтобы Православная Церковь еще более активно участвовала в процессе воспитания молодежи и будущего врача. Пожалуйста, молодой человек, и если можно, мы подведем коллеге черту.
Здравствуйте, Ваше Святейшество. Даутов Дмитрий, студент Приволжского исследовательского медицинского университета, город Нижний Новгород. Позвольте задать вопрос. Как вы считаете, возможно ли врачу в современном мире иметь многодетную семью? Как найти время на воспитание детей? Ведь медицинская профессия, служение врача тоже требует полной самоотдачи. Что должно быть на первом месте?
Ну вот этот же вызов стоит и перед священником. Вообще священник должен всего себя отдавать приходу. И нету никакого нормированного рабочего дня. Но традиционно священнические семьи многодетные. И вот духовенство города Москвы не является исключением. И 3, 4, 5, 6, 7 детей. Я много раз беседовал с такими батюшками, у которых много детей, и спрашиваю, как вы? Он говорит, ну, конечно, огромная роль жены. Потому что я на приходе, она на себе вытягивает вот это воспитание детей. Но само по себе многодетность не мешает священнику. Я думаю, что врач то же самое. В значительной мере все это зависит от отношений мужа и жены. И от того, как супруга врача, если она сама не является врачом, как она относится к тому, чтобы, вот, принимая во внимание ненормированный рабочий день своего супруга, больше внимания уделять детям. Поэтому ваш вопрос очень такой, я считаю, важный, но это вопрос, который касается не только врача, но и семейных отношений, которые складываются в его домашнем очаге.
Спасибо.
Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я хочу высказать огромные слова благодарности от всех нас, Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси, и сказать, что те вопросы, которые сегодня поднимались и на Совете ректоров, и сегодня в этом зале, они действительно злободневные, они волнуют и медицинское сообщество. Кроме этого, мы сегодня еще поднимали вопрос взаимоотношения врача и пациента. Это тоже очень серьезная тема, которая волнует и пациентское сообщество. И мне бы хотелось сказать огромные слова вам благодарности. И у нас в Совете ректоров есть такой знак, который называется «Милосердие». Этот знак мы вручаем людям, которые сделали и внесли огромный вклад в развитие благотворительности, милосердия. И если вы разрешите вручить этот знак вам, ваше честь.
Спасибо вам большое. Ну вот, я хотел бы тоже каждому из вас маленький подарок такой вручить. Это словарь по биоэтике, который был нами разработан. И он издан нашим синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Вот при выходе эту книжечку вам каждому вручат. Благодарю всех за внимание и очень рад нашей встрече. Конечно, хотел бы пожелать помощи Божией всем вам. Сил, крепости, душевных, телесных. Потому что та стезя, на которой вы вступаете, непростая. Она потребует отдать очень многие силы. И вот для того, чтобы это делать, для того, чтобы быть способными отдавать больше, чем принимать, нужно быть действительно сильным человеком. И нужно иметь очень правильные внутренние такие линии, высвечивающие реальное целеполагание. Вот когда у человека есть ясная цель в жизни, если он понимает, как к этой цели идти, тогда ему легко преодолевать возникающие трудности. Вот дай Бог, чтобы те великие, светлые, важные цели, которые вы поставили перед собой как медики, осуществлялись, и чтобы на пути к этим, к достижению этих целей в мире благополучие осуществлялась и ваша личная жизнь. Храни вас Господь.
Спасибо. И я хотел бы еще вручить цветы от нашего студенчества вам. Спасибо большое за благословение.
Благодарю вас.